Здравствуйте, дорогие телезрители. Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как тот мытарь, который вон там стоит позади меня, на затворках храма. Надо же, приперся негодяй в храм. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть на храм из всего, что приобретаю. Так молился герой одной из христовых притч, некий фарисей. Мытарь тоже молился, но по-другому. Стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милостив будь ко мне грешнику». И заключает Господь притчу словами: «Сказываю вам, что последний пошел домой оправданным более, нежели первый, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Именно эта притча читается в православных храмах за 3 недели до начала Великого Поста, дабы преподать очередной урок готовящимся ступить на великопостное поприще. И наша с вами задача – размыслить над сими словами Иисуса Христа. На первый взгляд, собственно, о чем может быть речь? Все ясно и просто. Молитву мытаря Господь поставил выше, чем самодовольную молитву фарисея, и наши чувства привычно присоединяются к Божьему приговору. Но чтобы согласие нашего сердца с Господними словами не было слишком привычным и слишком легким, чтобы мы поняли глубину и силу божественного приговора, я думаю, нам будет не лишнее подумать обо всем, что мог бы сказать фарисей в свою пользу. Мы привыкли употреблять самое слово «фарисей» как синоним слова «лицемер». И действительно, сам Господь наш называл фарисеев лицемерами, или, может быть, лицедеями по значению греческого слова, употребленного в Евангелиях. Но Христос имел право и власть так называть фарисеев. Что же до нас с вами, мы должны бы задуматься, в каком смысле фарисеи лицемеры. В жизни мы можем назвать лицемером человека, который попросту притворяется перед людьми, на глазах у людей принимает видимость добродетельного и порядочного человека, а едва люди отвернутся, ведет себя совершенно противоположным образом. Этого мы о фарисее из евангельской притчи не знаем. Он ведь перед Богом и перед самим собой говорит, а не перед людьми. И у нас нет оснований полагать, что в реальности, в повседневной жизни, он не исполнял того, о чем он говорит. Он действительно постился 2 раза в неделю, он действительно не позволяет себе, надо полагать, ни малейшего упущения. Отчитывал 10-ю долю от каждого своего дохода и приобретения в жертву храму. Это не так уже мало. И такие люди, по-человечески говоря, порядочные люди, которым не нужно было чужого, которые не воровали, не посягали на блуд. Такие люди немало терпели в повседневной жизни от людей, подобных мытарю. Мытарь, как мы уже говорили с вами, это сборщик налогов, очень часто позволявший себе беззаконие, бравший много сверх того, что ему полагалось. Собственно, на этом и держалось налоговое дело в те времена, да еще и на службе у оккупационных властей, у иноземцев-язычников. Надо полагать, в повседневной жизни фарисеи, его друзья, такие же, как он, терпели от людей, подобных мытарю. И вот для фарисея приходит час реванша. Он в храме, и он видит у входа смущенного и раздавленного сознанием своей вины мытаря, того, от кого он терпит в повседневной жизни. На самом деле, хотя бы здесь, в храме, закон, Божье благоволение, все это ведь принадлежит фарисею. Это его карта, которую он может выложить в игре против мытаря. Там, на улице, мытарь имеет над ним власть. Но здесь, во храме, все принадлежит ему, фарисею. Ему принадлежит самый закон. Он ведь с законом одно целое. Фарисеи были людьми серьезными. В том-то и ужас проблемы фарисеев. Они не были, как правило, вульгарными лицемерами, обманщиками, ведущими себя противно своим словам, едва от них отвернешься. И как будто бы можно было только позавидовать обществу, уважавшему ни богатство, ни земную власть, ни роскошь, любострастие и моду, но учености благочестия, стремление в точности осознать закон и в точности его исполнить. Конечно же, мы можем сказать, и это будет правдой, что отношение фарисея к исполнению закона было непомерно мелочным. Но так ли уж легко провести границу между необходимой точностью в исполнении Божьего закона и недолжной мелочностью? В конце концов, по отношению к величию Бога, все, что можем сделать мы, незначительно. Но разве мы не призваны в малом исполнить наш долг? В чем же тогда вина фарисея? Прежде всего в том, что он судит самого себя и мытаря вместо Бога. Он в каком-то смысле посягает на престол, уготованный для страшного суда Божьего. Он уже предвосхищает этот суд. Да, это правда. Но так ли уж легко нам, людям, удержаться от того, чтобы не предвосхищать суд Божий и говорить от имени Бога? Далее фарисей заявляет о довольстве собой. Ему остается, как он думает, только возблагодарить Бога за то, что Бог сделал его праведным исполнителем закона, а не грешником. Но существо дела опять-таки не в том, что фарисей дерзает так о себе судить. Ну, хорошо. Мы, наученная притча евангельская, не будем так говорить. Мы будем хитрее фарисея. Но духовное учителя, вот такое смирение на словах, которому не научился фарисей, воздержание от слов, лишь только о слов, но не чувствование, называли смиренно-глаголанием и противопоставляли его истинному смирению. Если мы всего-навсего научимся из этой притчи воздержанию от горделивых высказываний, то фарисей, пожалуй, будет отличаться от нас всего-навсего тем, что он прямодушнее, наивнее, откровеннее, даже искреннее, если хотите. Он правду говорит, то, что думает и чувствует. Беда фарисея заключается в том, что норма закона, которую он видит перед собой, вполне справедливо почитает, эта норма неживая. Из чего это видно? Из того, что ему представляется, будто он до этой нормы дорос, что он соответствует ей, что он закон исполнил. А это значит, что закон неживой. Почему? Если бы его закон был живым, если бы норма, в соответствии с которой он себя ведет, была бы живая, она бы росла вместе с ним, так как это показано в Нагорной проповеди. Сказано «не прелюбодействуй», и фарисей, очевидно, исполнил это. Он не совершает физического блуда, коль скоро он дерзает благодарить Бога, что он не таков, как блудники. Но Бог требует полной чистоты сердца, чистоты всех глубин сердца, которые человеческий взгляд не всегда и видит. А ведь есть в нашем сердце и такие глубины, об этом говорит блаженный Августин задолго до психологии нашего времени, которые вообще бездна непроницаемая для нашего взгляда. И далее. Фарисеи не довольствуются тем, что благодарит Бога за свою верность закону, но желает видеть грешников как фон, оттеняющие его праведность. Надо еще сказать, что самое слово «фарисей» происходит от древнееврейского глагола, означающего «отделять». Фарисей – это тот, кто отделил себя по своему собственному сознанию от всякой нечистоты. Но вместе с этим он также отделил себя и от прочих людей, которые в его сознании были нечистыми, не таковыми, как он. Но если фарисеи действительно окружают люди беззаконно, то фарисеи, как исполнитель закона, почитаемый и признаваемый в качестве такового обществом, должен был учить закону грешников. Но он своим желанием отделить себя не только от греха, но и от грешников, кладет сам перед собой непреодолимое препятствие в исполнении этого своего долга – учить закону, передавать другим то благо, которое, как он убежден, дано ему самому. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что всем нам, людям, в силу нашей греховности – свойственно весьма болезненно воспринимать чужое самоутверждение. И когда нам говорят правду, но таким образом, что эта правда оказывается ударом нас сражающим и обеспечивающим наше поражение в некой игре, в некоем состязании с тем, кто нас поучает. В этом случае мы не принимаем это наставление. И поэтому фарисеи, проводя черту разделения уже не между собой и грехом, но между собой и грешниками, лишают себя возможности быть наставником и учителем. И последнее. Мы знаем, что безбожная мысль составила много укоризны типу благочестивого религиозного человека, исполнителя религиозного закона. Эти обвинения имеют в себе, конечно, много клеветнического и несправедливого. Но поскольку верно слово пророка Давида, всякий человек есть ложь, в том числе и все мы, люди религиозные, то в обвинении безбожниками благочестивцев есть некая доля истины. И Христово учение – это единственное учение благочестия, которая способна увидеть и поставить нам в назидание в этой притче ту долю истины, которая придает какую-то силу немощной хуле нечестия против благочестия. Только одно христианство, только одно Христово учение способно дать нам научиться даже из того, как нас, людей, которые через несколько недель должны будут исполнять обязанности поста, нас, приходящих в воскресный день в храм, как нас может увидеть, ну, скажем, мытарь? Посему давайте учиться с вами жить с живой мерой, которая есть сам Христос. Когда великие святые, великие подвижники укоряли себя, называя себя великими грешниками, это не было смиренно глаголанием. Они говорили так не потому, что у христиан так принято называть себя великими грешниками, а потому что они в своем живом сердце, в своей живой совести, возраставшей вместе с ростом их подвигов, видели себя великими грешниками, потому что перед ними была не мертвая мерка, до которой можно дорасти, но Божье бездна, Божье небо над головой, и они живые в это небо росли, и небо всегда оставалось бесконечно высоко над их головой. Поэтому приверженцы других религий могут сказать: ну вот мы все исполнили. Да, все исполнить в любой религии очень трудно, это дело слишком серьезное. Но христианин, сознательный христианин, никогда, ни на секунду не сможет прочувствовать: вот я все исполнил, потому что его мера живая, сам Господь наш Иисус Христос. Валентина Кузнецова, переводчик-комментатор Священного Писания, рассказывает нам о своей жизни и деятельности.
ЕБЕС, Объединенное Библейское Общество, предложили отправить несколько человек учиться за границу на год. Вот, и мне предложили выбор Абердин или Амстердам. Я как-то мало знала то и другое, я выбрала по алфавиту. Вот Абердинский университет, кстати, четвертый по древности Великобритании после Оксфорда, Кембриджа, Сент-Андрюса. Это Абердинский университет. 16 век. Так вот, там было замечательно вот отделение Нового Завета. Во главе стоял всемирно известный ученый Гавард Маршалл, очень Маршалл, значит, в нашем как бы произношении, очень известный в мире, но особенно почитаемый в США. Туда к нему ехало огромное количество докторантов, людей, которые делали докторскую, у него было просто, я не знаю, человек 30. Вот, поэтому этот год, может быть, не столько способствовал развитию моей устной английской речи, потому что я сделала для себя выбор. Или разговаривать с людьми на всякие житейские темы, включая там самые-самые различные, бытовые и так далее. Или говорить мало, но сидеть в библиотеке. Ну, я выбрала, решила, что я выберу второе. Поэтому, конечно, это мне очень много дало. А к моему даже удивлению оказалось, что вот работа над переводами и те комментарии, которые я читала, которые мне давал отец Александр, уже сделали очень много. Вот. И поэтому, когда я вернулась, через год, получив степень магистра богословия, то я занялась тем, что я заканчивала уже в библейском обществе, заканчивала те произведения, которые остались непереведенными. Ну и кроме того, это были годы редактирования. Хотя мне иногда очень часто приходилось как раз бороться с вариантами комиссии. Вы знаете, есть такая знаменитая шутка, что такое верблюд? Это лошадь, прошедшая через комиссию. Что все предложили какие-то изменения, да? Иногда абсолютно противоположно, потому что этот говорит, вот это надо сделать, а другой говорит, что надо сделать, но ровно противоположное. Вот как это примирить? Вот. И каждый считает, что он абсолютно стопроцентно прав. Ну и потом у нас же нет традиции все-таки читать комментарии и так далее. Я помню, как мне замечательно отвечали. Вот это что? Я-то этот текст понимаю по-другому. Я говорю, но все ученые, комментаторы понимают так. Мне отвечали, все комментарии субъективны. То же самое было с русским языком. У меня был стилист, литературный редактор, вот человек, который знал русский язык вот действительно от Бога. Потом, конечно, когда уже вот эта стадия немножко закончилась, еще очень много было вопросов и обсуждений с консультантами ЮБС. Объединенное библейское общество предоставляет консультанта на этот конкретный проект. Это был Дэвид Кларк. Человек, который очень большой опыт, который знает все вот те подводные камни. Русский язык он, конечно, знал в свое время. Учил не потому, что он думал о переводе на русский язык, а потому, что он был летчиком ВВС, и вроде бы каких готовили в шпиона. Но так не осуществилось. Вот такие интересные бывают переплетения, да? Невероятные. Ну и кроме того, он 15 лет был миссионером в Таиланде. Как научный руководитель 20 лет провел миссионерами пастором в Африке. Так что, понимаете, люди не ученые, которые сели и просто так стали писать о Христе, как если бы они писали об Илиаде Гомере, да? А люди, которые действительно прошли очень длинный путь практического служения и одновременно занимались теорией, то есть изучением Библии, исследованием, написанием статей, комментариев и так далее и тому подобное. Но работа над Новым Заветом, по сути дела, еще и не закончилась. То есть она закончилась, в 2002 году мы уже издали текст. Самое первое издание было под моей фамилией, потому что члены управления боялись, как бы на нас не обрушилась разъяренная общественность, которая никак не может смириться с тем, что я перевела царство Бога, а не царство Божие. Ну, понятно, как кто-то сказал, какое кощунство. Вот. Но вроде бы общественность что-то никак не себя не проявила, то ли по лени, то ли почему-то. И, в общем, поэтому как бы следующее издание было решено сделать уже официальным изданием Российского библейского общества. Я говорю об этом, потому что иногда задается вопрос, почему в других изданиях нет моей фамилии. Нет моей фамилии, потому что это общепризнанная мировая практика. Если вы посмотрите там все известные переводы, английские, французские, немецкие и так далее и тому подобное, только специалисты знают фамилии переводчиков. Но нигде, ни на титульном листе, ни в конце книги нет списка, кто знает, кто переводил, кто делал синодальный перевод. Там была целая большая команда. Но никто не знает. Это лишь люди, которые уже начинают этим заниматься, изучать, знают, что там, скажем, митрополит московский Филарет Дроздов. Но он переводил только Иоанновский корпус. Там было очень много людей. И перевод осуществлялся, так сказать, иногда даже с разными принципами. И качество перевода тоже очень сильно зависело от того, кто переводил. Там есть великолепные переводы и есть достаточно плохие. Но все время, еще все время есть необходимость что-то добавлять. Вот я могу привести такой пример. В первом письме Тимофея Павел перечисляет качества, необходимые епископу. Ну, точнее, это не совсем епископ в нашем смысле слова, а епископ того времени. Но он перечисляет, кстати, между прочим, обратите внимание, что качества там перечисляемые нужны любому менеджеру. Там совсем нет практически религиозных качеств. Человек там честный, человек непревзятый, человек, который умеет вести дела, который и так далее и тому подобное. И там есть такое слово «семнос», которое очень трудно для перевода, потому что нет у нас точного, стопроцентного, казалось, соответствия. И после долгих размышлений я выбрал серьезный, знаете, такой вот серьезный человек. Ну, к которому к уважениям относятся другие, посторонние. Но вот мне все время казалось, что вот есть что-то в русском языке, есть более подходящее. Потому что слово «серьезно» может вести немножко в другую сторону. Там есть и дополнительное значение, которое явно нет в этом греческом слове. И я только сейчас, в этом году, вдруг вот осенило, что вот там, вот в том контексте, это степенный. Вот стопроцентно вот там, вот степенно. Это есть и в первом письме Тимофея, и во втором письме Тимофея. Вот такой, знаете, вот серьезный в значении степенный человек. Вот. Так что это до бесконечности. Вот я уезжала, меня еще Анатолий Александрович терзал еще там предложениями, не изменить ли это, не добавить ли то-то. И где-то я согласилась, а где-то мне пришлось отбиваться и объяснять, что... это не совсем то, что в русском языке там появляется дополнительное значение, которое ведет читателей в заблуждение и так далее и тому подобное.
Thank you.
На этом мы завершаем нашу православную просветительскую телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего доброго.